Утренний разворот с понедельника по пятницу. С 9 до 11 утра ведут Василий Уткин и Татьяна Фельгенгауэр.
Девять часов 12 минут ровно. Я ждал этой 12-й минуты, чтобы сегодня начать уже... Какие вообще по каким у нас меркам Новый год еще не наступил? По-китайски не наступил, да? Но они вечно отстают. Они всегда отстают. Уже и по-старому Новый год наступил. А мы с Татьяной Фельгенгауэр все здесь. Доброе утро, Танечка.
Доброе утро, Василий Уткин.
И с чего же мы сегодня начнем? Я чувствую, что вот по цвету ваших глаз, я чувствую, что вот цвет ваших глаз указывает мне на то, что, возможно, какое-то отношение вы имеете к спецслужбам.
Что это за подозрение?
Такое у меня возникает ощущение.
Это обвинение, я бы даже сказала.
Ну, почему обвинение? Почему обвинение? Теперь, насколько я знаю, совершенно определенные цвета будут ассоциироваться с совершенно определенными спецслужбами. Угу. Я вот заглядываю в ваши глаза, я пытаюсь понять по цвету именно, по цвету. Не по выражению, не по форме, не почему-либо еще, а по цвету. Какой же все-таки вы, ну, как минимум, симпатизируете? Вот мне интересно было бы узнать.
Угу. Да, я с нарушителями госграницы борюсь.
Да?
Да, но у меня просто глаза зеленые.
Да.
Да, как раз под цвет автомобилей. Сотрудников ФСБ, которые будут бороться с нарушителями государственной границы.
Итак, с самого верха, не от президента, а от премьер-министра, исходит у нас сегодня указание перекрасить автомобиль. Правильно?
Да, автотранспорт ФСБ, который применяют во время спецоперации, нуждается в новой особой раскраске и дополнительных мигалках, считает премьер-министр Владимир Владимирович Путин.
И что же это за цвета и мигалки?
Ну, вот из неофициальных источников, впрочем, пока известно, но все же.
А, то есть машины, это еще не с самого верха, ага.
Да, машины, используемые для пресечения терактов, вот этих машин, основной цвет будет черным, а декоративные полосы и панели будут белыми, синими или красными.
Угу.
Автомобили для борьбы с нарушителями...
Нет, тут что-нибудь одно, надо, чтобы легко можно было идентифицировать. Все это белые, синие или красные. Что-нибудь одно?
Пока не решили.
А, тогда другой вариант.
Пока целый отряд колористов. Итак, друзья мои, ФСБ работает над этим.
Вы помните, друзья мои, и не друзья мои, которых я тоже называю друзьями моими, что у нас есть телефон для СМС, плюс 7-985-970-45-45. Давайте присылайте свои предложения уже, начинайте по цветам, поскольку еще не все ясно.
Да.
Да. Мы по поводу цветов машин для спецоперации знаем, что в лиловой машине пусть едет начальник угрозыска, да, из-за Остапа Бендера.
Да, да, да. А мне кажется, что отдел, который занимается борьбой с наркотиками, да, там пытается все это дело пресечь, у них пусть машины будут розовые с каким-нибудь психоделичным рисунком.
А я думаю, что не должна быть еще надпись, которая сейчас очень часто бывает. Вот такие бывают табло противопожарные, ну, в новых таких постройках, вот, в частности, на стадионе «Локомотив», я знаю, есть такие табло, на которых написано «Порошок, уходи».
Да, это прекрасно.
Это для госнаркоконтроля. Это точно совершенно. Порошок, уходи. Это будет отлично. На самом деле, вот я долго, кстати говоря, ломал голову. Многие люди, которые живут в больших городах с большим количеством новостроек, наверняка ломают голову о том, что значит порошок, уходи.
Я ломала голову неоднократно.
А оказывается, это современная система пожаротушения, которая тушится порошком, да. И если порошок просыпался, то дверь должна быть заблокирована, и должно быть написано, что он там порошок, и ты, соответственно, уходи, потому что сейчас...
Тебе там места уже нет, там все место занял порошок.
Да, совершенно верно. И вот на машинах госнаркоконтроль, я предлагаю тоже
вместо
написать...
Вместо мигалок?
Нет,
вот
на мигалках.
Светящиеся...
Там должны быть настоящие большие мигалки. Большие мигалки. Пишите нам срочно, какого цвета машины должны быть у госнаркоконтроля. Мы просто выберем какую-нибудь одну спецслужбу, потому что все сразу, мы просто запутаемся в предложениях, да? Вот видим, что уже в тех машинах, которые борются с терроризмом...
Вы уже все разобрались.
Там осталось выяснить только цвет полосы. Кстати, там какая-то машина для примера приведена, она почему-то украинских цветов.
Ну, да нет. Это машина, которая используется для проведения разминирования.
Разминирование.
Желтый с синими полосочками, такими по бокам, на которых написано белыми буковками ФСБ России.
И наверху
Россия,
на крыше, наверху... в каждом уголке по красной мигалочке.
Четыре мигалочки, еще две антенки.
То есть это четырехугольная машина, да.
Да. Это коробочка на колесиках.
И коробочка на колесиках.
Да, все это на самом деле мы смогли узнать благодаря газете «Известия», которая на второй полосе любезно нарисовала нам эту машинку достаточно странного вида.
Да. Ну да, действительно. Но она для разминирования применяется. Я думаю, что естественно, что мы с вами ее раньше не видали. и пореже бы их видеть.
Мне еще очень нравится то, что, значит, «Известия» связались с Центром общественных связей ФСБ. Но там не дали какую-либо конкретную информацию, связанную с будущим раскрасом машин.
Это пока секрет.
Но сообщили, что до сих пор цветом машин ФСБ был апельсин. И, наверное, теперь будет что-то похожее.
Вы видали машину цвета апельсин? Я пока нет. Реклама.
Где?
Тама. Реклама.
Добрый день. Я руководитель отдела продаж компании «Окна Баринов». Вам нужны пластиковые окна, остеклить балкон или лоджию? Спешите заказать у нас. Последний месяц скидок. Скидки до 40%. Монтаж окон в трехкомнатной квартире в подарок. «Окна Баринов» – это настоящие немецкие пластиковые окна от производителя. Звоните и заказывайте у нас.
«Окна Баринов». 228-06-36. Звоните. Телефон в Москве. 228-06-36.
Алкоголизм – это не вредная привычка, это болезнь. Лекарственный препарат «Пропротен-100» показан при снятии симптомов похмельного синдрома и для профилактики алкогольных срывов. «Пропротен-100» способствует снижению влечения к алкоголю, помогает снимать раздражительность, возбуждение, тревогу. Уточните наличие противопоказаний и проконсультируйтесь со специалистом. Информация по телефону в Москве 681-09-30. «Пропротен-100». Первая помощь при похмелье и запоях.
Есть ли кто-то?
Кто?
Кое-где.
Где?
У нас.
У нас?
Телефон 959-0551.
Разворот.
9 часов 18 минут. Ну что ж, у нас есть уже предложение определенное. Есть предложение. Сергей пишет, что нужно поменять головы, а не цвета. Сергей, одно другому совершенно не мешает.
А мне очень нравится реплика от Насти. Вот Путин дает. Обо всем успевает подумать, даже о цвете полосок. Конечно, Настя, на то он
Настя,
и премьер-министр.
Если бы вы знали, Настя, если бы вы знали, о каком количестве мелочей приходится думать премьер-министру и президенту. Потому что, допустим, вот представьте, принимают, допустим, новые купюры. Дизайн новых купюр. А там есть даже там, не знаю, защитные ворсинки. Я вас уверяю, это тоже обсуждается. Конечно, это же очень важный вопрос. Это... А тут тем более спецслужбы. Итак, цвет машин для госнаркоконтроля. Мы продолжаем. Сиреневенькие, Евгений. Очень трудно бывает выговорить, особенно тем,
кто... Да.
Хотя, с другой стороны, те, кого госнаркоконтроль преследует, они не смогут обмениваться сигналами. Приехали... Это... Берегись, сиреневенькие.
Они же не пьяные.
Какая разница? Оно на языке сказывается иногда. Цвет машинки по борьбе с мочными бабочками. Цвет бедра испуганный. Я знал, что этот вариант возникнет.
Да.
У Стана Станович Пикалько он возник вторым. Хорошо, присылайте нам варианты. Мы их подведем под ним и черту. Минут, наверное, через 10. А сейчас поговорим о пальцах.
Да.
О пальцах поговорим. Причем я предупреждаю вас, друзья мои, что сейчас все вы почти захотите посмотреть себе на руки.
Поэтому, тех, если вы за рулем, пожалуйста,
за рулем,
не бросайте руль.
Да, не бросайте, пожалуйста, руль. Татьяна, введите в курс дела.
Успехи человека в финансовом бизнесе можно предсказать по длине пальцев на его руке, считают ученые.
И не по длине, а среднего, как некоторые подумали.
Исследователи Кембриджского университета обнаружили, что среди трейдеров лондонского Сити самые большие деньги зарабатывают те, чей безымянный палец длиннее, чем указательный.
Сейчас смотрю все на руки. Вот мы сейчас с Татьяной проверяем и выясняем, что у нее, оказывается, указательный палец длиннее безымянного.
А у Василия Уткина...
А у меня безымянный длиннее указательного.
Есть все предпосылки стать богатым трейдером в лондонского Сити. Mm-hmm. Я не понимаю, почему все еще здесь.
Я как почему? Потому что мне эта работа нравится. Танечка, ну и на основании чего же пришли к таким выводам?
Ну, смотрите, ученые давно заметили, что высокий уровень тестостерона может вызвать повышенную агрессию, способствовать более быстрому принятию решений. Ранее также высказывались мнения, что соотношение длины указательного и безымянного пальцев точно так же коррелируется с успехами в спорте.
А там как? Тоже безымянный,
да.
Должен быть длиннее.
Да. Специалисты Национальной академии наук считают, что размер пальцев, формирующихся у плода в утробе матери, в свою очередь, зависит от уровня тестостерона в матке в период вынашивания. Дальше идут длинные исследования. Все это можно прочитать на сайте BBC. Английские ученые, они, знаете, почти как американские, все время какие-то удивительные вещи выясняют. Вот наши работают над серьезными вещами, а эти... То уровень счастья измеряют, кто пальцы меряют.
Да, действительно, это занятно, но на самом деле, вот я все пытаюсь понять, каким образом уровень тестостерона влияет на длину пальцев.
Я думаю, это все зависит от... Пока еще ребенок не рожден.
А я так думаю. Это же все. А я так думаю, что людям просто нечем заняться. И
каким?
Это, по-моему.
Ученым?
Да.
Им как раз есть чем заняться. Да. Они пальцы меряют.
Но сейчас-то есть, потому что большой адронный коллайдер сломался. И они сейчас вот занимаются всеми этими самыми вот исследованиями. И выбрали такой показатель. Вот какие вообще могут сейчас соотношения? Вот Танечка, согласитесь, что, вот, допустим, мизинец, он всегда, вот так вот, если пальцы вместе составить, мизинец всегда будет короче всех, правильно? И поэтому соотношение мизинца, ну, он может быть сильно короче, а может быть не сильно короче. Но поди это выяснить.
У меня мизинец такой же, как и большой палец.
Это то, что
у музыкой
занимались.
Рука.
Да, потому что вы музыкой занимались. А вообще, в принципе, вот допустим, он может быть сильно короче безымянного, а может быть немного короче безымянного. Но поди измерить соотношение. А вот какой палец длиннее вот этих вот двух, да, которые вечно борются за второе место, безымянный и указательный. Вот это самое вот такое бросающееся в глаза. Держите руль, друзья мои. А, кстати, я думаю, что вот баскетболисты, может, когда безымянный палец длиннее, они могут нечто подкручивать. Так когда бросают, кистевое движение, так хлоп. Но это ладно. О, у нас набежало. Набежало про госнаркоконтроль. У наркоконтроля только зеленый, ведь наркота в основном произрастает. Пишет нам Сергей, кстати, из Барнаула. Места тревожные. Значит, вот Александр интересуется, это будут отечественные авто? Уважаемый майор Александр, не волнуйтесь, пожалуйста, в этом отношении существенных перемен в вашем ведомстве не случится. Спецмашины ФСБ предлагаю расписывать под хохлому или гжель. Дабы, очевидно, была близость спецслужб к народу и к его корням. С уважением, Алексей, Москва.
Спасибо большое, Алексей. Мне кажется,
передадим.
Это прекрасно.
Мы все передаем сразу. Вы даже смотрите, какую чушь несете. Со стороны виднее, пишет нам Лиза. Конечно, Лиза, со стороны виднее. А в нашем случае слышнее. Ну, так сказать, здесь... Вариантов довольно много. Про автомобили, в общем, действительно, я предпочитаю разговаривать с Александром Пикуленко. Но, с другой стороны, вот про что, про цвет автомобиля. Мы с ним, по-моему, ни разу не разговаривали. Вот я вообще до сих пор не знаю, какие цвета автомобиля ему нравятся. Вот давайте спросим, в самом
давайте.
Деле. Давайте.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко. С утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
9 часов 24,5 минуты. Сиреневенькие у нас машины, соответственно, скорее всего, для вытрезвонов, да?
Да.
Это скорая помощь. Сан Саныч, ну, вот как вы к этой инициативе относитесь?
Очень хорошо. Особенно вот борьба с наркотиками, психоделические цвета. Советую позаимствовать у Джона Леннона. Он в свое время Роллс-Ройс раскрасил. Так сказать, и подсапотировал.
А можно еще у Энди Уорхола, там помните этот, который
да,
в бригаде?
Ну,
там
нет,
бригаде?
Да.
С языком пламя.
Уорхол, вот это было бы потрясающе, большие
Татьяна,
машины.
Татьяна, как на Уорхола завелась, да?
Нет, ну а он действительно очень много работал с автомобилями, у него BMW была целая серия, которую он раскрашивал. Но дело в том, что цветографическая раскраска, меня только интересует другое. А шпион нелегал.
Угу.
Он какую раскраску будет? Вот, например, там...
Хамелеон.
Вот.
И удивительное количество мета этих, мигалок, да? И мигалки.
Четыре штуки всего.
Четыре штуки. Выдвижные.
Угу. У Джеймса Бонда уже один раз была бесцветная машина, которая сливалась с окружающей средой.
Ну, кстати, действительно, такое есть. И, в общем-то, теоретически физики к этому уже подошли. Возможно, что со временем появится машина. То, что машина, меняющая цвет, это разработка...
Это уже вчерашний день.
Лабораторная.
Да?
Нет, это лабораторная разработка уже есть. То есть в базе она белая. Но подавая определенное количество электроэнергии на краску, то есть бьешь краску током, она меняет цвет. Чем сильнее бьешь, тем сильнее меняет.
А хотите, я его ударю?
Да, и он станет
крапинку. Сан Саныч, а вообще цветами автомобилей наверняка ведь занимаются масса людей. Например, смотрите, там какие-то автомобили выпускают там в 3-4 цветах, очень таких серьезных, для солидных людей. Там есть черный, металлик, да, там какой-нибудь темно-синий, бордовый. А те же мини-куперы можно такого цвета найти.
Понимаешь, в чем дело? Вот если ты обращаешь внимание, что, например, когда ты видишь автомобильную рекламу, то там, как правило, автомобиль определенного цвета. И специальные лаборатории цветографические, они занимаются тем, что смотрят, какой цвет наиболее выигрышен для данного автомобиля. И, конечно, цветовая гамма подбирается. Понятно, что можно покрасить в любой цвет, но... Правда, имеют еще предпочтение клиента.
Слушайте, слова Форда. Знаменитый слова Форда, что машина может любого цвета, если она черная.
Ну, это вообще было оговорено всего-навсего только в определенные сроки, определенные технологии. Форд ДТ красились черной краской, такой был японский лак, который сох определенное количество времени. То есть он был по тем временам самый быстросохнущий.
Вот так вот.
Ни одна другая краска столько сохнуть не могла. Поэтому Форд применял ее. Потом, когда их, опять же, химики начали работать, ему сделали разные краски. Форды были красные, белые, цвета аравийской пустыни. Посмотрите в каталоге старые американские, какие цвета предлагал Форд уже там после того, как конвейер стал активно работать. И в музеях стоят и желтенькие, и синенькие, и зелененькие, какие только не были.
Но вы хотели о футболе сегодня поговорить. Это не того, что хотели сказать.
Сан Саныч, ну смотрите, там цвет подбирают к определенной модели автомобиля, какая лучше, какие лучшие оттенки смотрятся и прочее. А для человека можно подобрать цвет?
Ты знаешь, как показывает практика...
Этому водителю больше подойдет сиреневенький.
Последнее время самый продаваемый цвет – это серо-серебристый металлик.
Но вы собирались о футболе.
Ну, уже время-то отобрали. Я хотел рассказать о новом автобусе, который получила футбольная команда Баварии, но время мне не дали.
Как, у вас есть еще полторы минуты?
Ну, хорошо, расскажу. Новые, туристические автобусы, это вообще же фантастическая техника. И вот новый Man Lions Supreme получила команда Баварии. Это алюминиевый автобус. Клееный, там стекла, алюминий приклеено к каркасу, 480 лошадиных сил двигатель, но внутри 30 кожаных сидений с регулировками, мощнейшая система климатики, кухня и аппарат для изготовления льда. Я удивился, потом понял, этим футболистам надо синяки, видно,
в том числе,
прикладывать.
Конечно.
А я думала, вот, в виски бросать.
Скажем, система Bang & Olufsen. Музыкальная система и телевизионная. 4 там больших 19-дюймовых экрана. Но что больше всего меня поразило, все это отдали в руки женщины. То есть за автобусом присматривают не только электронная суперсигнализация спутниковая, но и женщина. У них водитель. Девушка.
Девушка?
Девушка.
Так вот зачем им лед. Сан Саныч, спасибо большое за рассказ. Александр Плющев с новостями через несколько секунд.
Разворачивайтесь в марше! Разворот.
9:35, едва минуло на часах, и мы встречаем в студии господин Гулько.
Да,
доброе утро. Обзор прессы.
Да, я напомню, в 10:35 будет все о кризисе, а сейчас о других вещах. Понятно, что пишут о газе, все понятно, там пробка образовалась, об этом пишут газеты «Ведомости» и газеты «Известия». Газеты «Ведомости» свои какие-то умозаключения приводят по этому поводу, о том, что господин Ющенко и господин Путин, они как-то так вот обмениваются ударами, пытаются, а газета «Известия» пишет о том, что вообще это, видимо, Соединенные Штаты вообще рулили всем этим газовой войной.
Да.
Вот такая история.
А когда появится что-то такое?
Нет, там документы приводятся. Вот. Но кроме газа и кризиса, в газетах еще кое-что есть. Например, российская газета пишет, и сегодня вообще она публикует большое количество документов, сегодня такая официальная среда, в том числе и постановление правительства, подписанное премьером Владимиром Путиным о порядке выплаты единовременного денежного поощрения в размере 50 тысяч рублей родителям, награжденным орденом «Родительская слава». Вчера я видел, как награждали родителей.
Пока Владимир Владимирович решал газовые вопросы, Дмитрий Анатольевич вручал награды.
Он занимался, конечно,
своими непосредственными президентскими обязанностями.
Комментарий есть экономического обозревателя российской газеты к этому документу. Он публикуется на второй полосе. российской газеты. Российская же газета на второй полосе, опять же, пишет, как Верховный суд разъясняет, как оплачивать бесплатных адвокатов в гражданских делах, если вот, так сказать, у вас нет денег на адвоката. И Минюст объявил такой массовый беспрецедентный набор специалистов на работу. Подробности, если вы заинтересованы, это 7-я страница газеты российской. А дальше газета «Коммерсант», всплывает опять история с Ледовитым океаном, с Арктикой. В распоряжении газеты «Коммерсант», как стало ей известно, в Совете Безопасности РФ разработана новая стратегия освоения Арктики. Она описывает основные принципы российской политики в Северном Ледовитом океане с целью участия в разделе его природных богатств. А там большое количество нефти,
вот это
газа.
Ответ на то, что вчера в Америке да. была аналогичная вещь.
Да, да. Между тем, в понедельник.
Позавчера.
В Соединенных Штатах была обнародована директива президента Джорджа Буша о политике в Арктике. Она требует от Сената в ближайшее время ратифицировать Международную конвенцию по морскому праву, в соответствии с которой и будет происходить раздел Арктики. В общем, Арктика.
А я считаю, что нам вообще нужно слово Арктика перестать употреблять. Нужно говорить.
Почему?
Мы заявляем, извините, я просто волнуюсь, мы заявляем о принципах освоения естественного продолжения российского континентального шельфа.
Такое, наверное, есть.
В направлении севера.
Хитро.
Да?
Только надо тогда аббревиатуру какую-нибудь придумать.
А у них американский континентальный шельф. И там они где-нибудь сойдутся, наверное.
Впрочем. Я предлагаю аббревиатуру НАСА. Мне кажется, очень
хорошая. Конечно, НАСА, чузай, что ли?
Очень хорошая аббревиатура. Очень хорошая аббревиатура.
Да, конечно. Ну, вот в России уже раздаются призывы выйти из конвенции, напротив, американцы, значит, подписать конвенцию, в России выйти из конвенции. И вообще, по словам спецпредставителя президента Российской Федерации по Арктике Артура Челенгарова, главный смысл российской стратегии — мы Арктику никому не отдадим.
Ну, вот
НАСА,
я там же.
Да, правильно.
Я тоже.
Стратегический Ледовитый океан. Это газета «Коммерсант». Дальше обратил бы внимание на независимую газету «Защитить имидж президента». Вчера Комитет Госдумы, кстати, по законодательству не стал обсуждать правительственный законопроект об ужесточении шпионских статей Уголовного кодекса. Не стал. По данным независимой, пролоббированная Федеральной службой безопасности поправка вызвала неудовольствие окружения президента.
Угу.
Ну, так нельзя, действительно. Поэтому Дума пытается смягчить новую формулировку государственной измены. Слава Богу. Одумались. Вот, и об этом пишет сегодня независимая газета. Как всегда, она публикует рейтинг 100 ведущих политиков. Алексей Кудрин на высоте, несмотря на, так сказать,
серьезно?
Все, что происходит. Да.
Что, прямо он...
Ну, я сейчас могу открыть 7-ю страницу и...
Там
пожалуйста,
все
здесь.
Ну,
да, вот она.
Серебряную медаль пока еще не завоевал?
Нет, очень сильное влияние, значит, я прям по местам, да. Путин, Медведев, на 3-м Сурков, на 4-м Сечин, на 5-м Кудрин. На серьезное место. Пятый класс.
Потом Собянин.
Да, потом Собянин.
Угу.
Потом Шувалов и Нарышкин. Потом Миллер.
Так.
Вот. 100 ведущих политиков с комментариями есть сегодня в независимой газете. Ну и приложение НГ «Наука», то, что не касается, так сказать, как-то напрямую экономики и политики, но, тем не менее, психика, как ученые, так сказать, вообще публикация центральная в НГ-науке «Интеллектуалы и размножение» она называется. Психика напрямую влияет на репродуктивную способность мужчин, и сперма мужчин с более высокими показателями интеллекта отличается лучшими качествами. И тут все доказано. Тут все, так сказать, все серьезная, так сказать, такая публикация. Это независимая газета.
Доктор Фрейд жив.
Конечно, и никогда не умрет, это понятно. Газета «Комсомольская правда» в рубрике «Беседка». Газета беседует с Олегом Логуновым. Или Логунов,
Логуновым, наверное.
Логунов, наверное. Замначальника Следственного комитета.
Логунов — это была бы отличная фамилия для начальника отдела продаж «Рено».
Наверное, да.
А он Логунов.
Хорошая. Действительно, да. Олег Логунов, замначальника Следственного комитета при МВД России. Собственно, как расследуются громкие дела ушедшего, уголовные дела ушедшего года. Вот, например, по какой причине возбуждено уголовное дело против бывшего председателя Пенсионного фонда России Геннадия Ботанова? Задает корреспондент вопрос. На что господин Логунов отвечает: надо напомнить всю эту скандальную историю. Непосредственно административно-хозяйственной работой в Пенсионном фонде занимался исполнительный директор Крецу. В его руках были деньги пенсионеров, право первой подписи. Исполнительный директор Крецу и главбух Селиванова имели жилье в Москве, но решили купить на казенные деньги еще по квартире в центре столицы. Чтобы очередники не возмущались, приобрели коллегам из пенсионного фонда 7 квартир. Все остались довольны. Геннадий Ботанов квартир не получал, но его вина в том, что не досмотрел за подчиненными, просто подмахнул бумагу, не глядя. А что будет с купленными на деньги пенсионеров жильем, естественно, очередной вопрос. Крецу и Селивановой квартиры придется вернуть в качестве возмещения ущерба государству, а также ответить перед судом. А у остальных семерых сотрудников Пенсионного фонда России, которые обзавелись квартирами, жилье никто отнимать не будет. Можно сказать, повезло.
Конечно, сейчас подешевели.
Говорит замначальника следственного
комитета. Вернуть-то мало получается.
Здорово, слушайте.
Но тем не менее. Может быть, они и покупали по себестоимости.
Что-то как-то избирательно у них там.
А, если себестоимость, то
да,
конечно.
Между прочим,
конечно,
они и покупали, может быть. Да. Вот. Есть тут вопросы про, скажем, тех самых пресловутых трех китов. В прошлые годы гремело дело о контрабанде в мебельном центре «Три кита». На что замначальник Следственного комитета при МВД отвечает: сейчас без шума и пыли, которые были вокруг трех китов, расследуем сразу несколько более значимых уголовных дел. Например, задержана группа граждан, которые незаконно поставляли в Россию китайские товары. Цена, конфискованной при задержании продукции легкой промышленности, превысила 1 000 000 000 рублей.
Неплохо.
Хорошо. Вот, так сказать, беседа с замначальника Следственного комитета при МВД России и с «Комсомольской правде».
Лёшка, прости, да. Тут вот задает тебе Александр Ильич Самар вопрос. Какие газеты пишут о событиях в секторе газа? Наверное, все?
Газеты пишут все. О событиях в секторе. Не на первых полосах, скажу вам сразу. Не на первых, потому что они, как это, так сказать, может быть, не кощунственно звучит, но приняли рутинный характер.
Угу.
Вот.
Окопные бои.
Да, газета «Известия» медиков застрахуют от врачебных ошибок. Во всяком случае, вчера столичное правительство одобрило законопроект об охране здоровья жителей Москвы. Принципиальное новшество нового будущего закона. Чиновники предлагают ввести страхование профессиональной ошибки врачей. В последнее время юридическая грамотность москвичей прогрессирует, и они все больше подают судебных исков о неквалифицированной медпомощи. Некоторые претензии суд удовлетворяет. В результате больницам и поликлиникам приходится выплачивать пострадавшим крупные суммы, непосильные для их бюджетов. Подробности об этом новом законопроекте есть в газете «Известия». Ну, вы уже обсудили машины цвета борьбы с нарушителями, поэтому
да.
Я просто напомню, что это есть в газете «Известия».
Ну, мы, кстати, так к выводу какому-то одному и не пришли. Все-таки не пришли. Последняя рекомендация. Машины из какого-то милиции окрашивать цвет детской неожиданности. Но я думаю,
хороший,
что это...
Хорошим испорчим цвет. Это хаки с молоком, я вам сразу скажу.
Вот. Ну, кстати, с молоком, да, действительно.
Почему в хаке больше зеленцы?
Смотри, что съел. Извините за детскую неожиданность.
Господи,
это уже взрослый предсказатель.
Вас нельзя в эфир вместе выпускать.
Почему?
Потому что шутки становятся совершенно какие-то безудержные.
Брутальные, да.
Брутальные, излишне брутальные.
Хорошо, сейчас никакой брутальности. Газета «Новое известие». Во-первых, она пишет о том, что в России могут ввести запрет на усыновление детей иностранцами. Вчера представитель Государственного департамента США призвал нашу страну ратифицировать Гаагскую конвенцию по международному усыновлению. По словам дипломата, это станет лучшим средством, направленным на усиление защиты детей. Российские правозащитники полностью поддерживают предложение американцев. Вместе с тем считают, что параллельно нужно совершенствовать отечественную законодательную базу, организовать квалифицированную подготовку будущих усыновителей.
Угу.
Ну, то есть вот... чтобы учились. Действительно. «Goodbye America» называется публикация. Ну и, наконец, совсем не относится ни к чему, а просто вот к развлечениям. Ряд мировых музыкальных звезд вновь не включили Россию в свои гастрольные планы. Может быть, кто-то ждал Бритни Спирс, но Бритни Спирс проедет мимо.
Мы ждали Лед Зеппелин.
Мы ждали, но...
Уже все поставлен крест на этих ожиданиях.
Да,
спасибо.
Вот смотри, как руки тянет к Бритна.
Спасибо, Льву Гулько. Да, Татьяна Венегар изучает про Бритни Спирс, а мы ожидаем с новостями спорта Андрея Родионова.
Вот новый разворот. Реклама — это святое.
Босс, вижу землю. Похоже, это Гринфилд.
Позвольте вашу трубу. Лес, роскошные усадьбы, свет в окнах, большое озеро, ресторан. Да тут все готово для жизни. И совсем не видно никакого кризиса. Причаливаем.
Гринфилд. Элитный загородный поселок на Новой Риге от компании Villaggio Estate. В январе по новогодним ценам. Звоните 974-0000. 974-0000.
Хорошее начало, половина дела. Реклама на Эхе. Хорошее начало.
«Разворот».
9:46. И вот, вы знаете, в предыдущие 15 минут Татьяна Фельгенгар вообще только не делала. Язык не показывала. Под столом сидела. Вот. А сейчас оживилась. Оживился Андрей Родионов в студии. Добрый день.
Доброе утро. Пока еще.
Да, я сказал, кстати, новости спорта. Я извиняюсь, конечно, просто спорт. Спорт. Андрей сегодня указал.
Андрей Родионов в спорте.
Так кто у нас сегодня биатлон и эстафет? Кто женщин побежит в отсутствие Слепцова и Юрьевой?
Подожди, биатлон начинается завтра мужчинами, по-моему. Нет, сегодня уже?
14 число.
А, 14, да.
Сегодня девушки.
Я знаю, что завтра побежит Черезов, и то, что он сдал все в норме, у него все допинг-тесты, и наш тренер сказали, что будут использовать его по полной программе, и завтра в эстафете он побежит первый этап. Я напомню, что у него был повышенный уровень гемоглобина в крови, ну, точнее, даже не повышенный, а максимально разрешенный, скажем так, 175 единиц разрешается, 175 и было, сейчас 167, по-моему. И, в общем, нет худа без добра, так, во всяком случае, говорят наши наставники. Черезов отдохнул из-за того, что его отстранили от участия вот в гонках в предыдущем этапе, и теперь будет бежать во всех гонках. На самом деле, я бы хотел даже не с биатлона начать, но так уж пришлось.
Ну, я уж скажу, да, что побегут сегодня у нас в отсутствие Слепцова, да. Юрьева, Медведева, Медведцева, Булыгина, Зайцева и Ахатова.
Ну, отлично. Я думаю, что сейчас достаточно широкий состав, причем как и у мужчин, и даже в большей степени у женщин. Так что
сумасшедшая конкуренция.
Отдохнуть дадут Слепцовой и побежать.
Конкуренция сумасшедшая, не то, что у нас в эфире на спортивных новостях. Да, мы вас слушаем.
Да, только Родионов и Осин трудятся без устали. Так вот, начать-то я хотел с хоккея, потому что вчера вечером был очень яркий хоккей. Два матча в Москве. Динамо Акбарс и ЦСКА Магнитка. И действительно,
как хорошо, когда в хоккей играют в мегаспорте, правда? Так красиво сразу
смотрится. Это очень красиво, да, и в этом масса плюсов. Но, кстати, если бы играли в Лужниках, я бы даже вот вживую на этот матч сходил, а мне просто по месту жительства неудобно через всю Москву на ходунку добираться. Но там действительно красиво. Но динамовцы, руководство Динамо объясняет тем, что аренда намного дороже. Я, правда, не знаю цифр конкретных, сколько в Лужниках, сколько на ходунке. Но по словам Головкова, президента клуба, там речь идет о том, что в разы просто, да, то есть не в два, видим даже, а в несколько. И в условиях финансового кризиса, конечно же, это нельзя не учитывать. Так вот, динамовцы выиграли со счетом 4-3. Начинается последний этап сейчас уже такой чемпионата нашего. ЦСКА проиграл Магнитке 0-3. С точки зрения турнира таблицы и те, и тот, и другой матч были очень важными. Потому что, ну, соседи, да. Но было очень зрелищно. Я смотрел матч Динамо-Акбарс. Получилось просто классно.
Из других... Не хотел, нет?
Нет, не, я же говорю, что далеко было ехать, потому что если бы играю в Лужниках, мне близко, я бы уже... Это, кстати, тот самый матч, на котором я был, но который не доиграли. Это же была перенесенная игра, когда взорвали дымовую шашку, и матч тогда...
И кто ее взорвал, спрашивается?
Не знаю, болельщики, наверное.
Вот в прошлый раз Родионов входил, мы
взорвали шашку. Взорвали, да, сейчас пришел,
и Родионова не было, и все нормально было.
Делайте выводы.
Конечно.
Брандао, футболист, перешел из Шахтера в Марсель. Еще одна новость, но здесь-то новость сама по себе так себе. Вот... гораздо важнее, какие после этого последовали заявления. Сумма трансфера 6 миллионов евро. И Сергей Палкин, генеральный директор «Шахтера», сказал, что изначально это была другая цифра. Но, сказал он, мы пошли на уступки, потому что Брандау отыграл за «Шахтер» 6 лет, верой и правдой служил клубу. Там, клубу там такие
Палкин
слова.
Палкин говорил 7, но Родионов проверил, видимо.
И бразилец был первым, который приехал в «Шахтер». Все это учитывалось, и такое вот послабление сделали. Если,
в общем,
если
проверяет новости из-под Палкина.
Если кто-то желает, то может провести параллель с похожей ситуацией, которая сейчас между одним российским футболистом и одним российским клубом происходит.
Угу.
Матч между ЦСКА и Астон Виллой перенесен с 19 на 18 февраля. Ответная игра в Москве запланирована. Ну, почему перенесен? Это пожелание Астон Виллы было. Ну и вот, наверное, так все.
Все.
А, еще могу сказать о том, что Эмир Спахич, тоже довольно-таки скандальная, как известная история, да, которого некоторые футболисты «Локомотива», то есть его самые партнеры, обвинили в том, что он сдал игру «Химкам», и в частности об этом открыто сказал Сергей Гуренко, теперь уже бывший игрок «Локомотива».
Ну, почти открыто.
Что значит почти открыто? Он сказал это «Спортэкспрессу» в интервью в огромном, прямыми словами.
Он этого не утверждал.
Он этого не утверждал, но он сказал, что у него есть такие подозрения. Вот он об этом, во всяком случае, сказал публично, и некоторые игроки
поддержали. Он сказал так, что иначе действия Спахича на поле объяснить было бы сложно, а если бы Спахич после игры сам объяснил, тогда мы бы все поняли. Но он этого не сделал.
Он сказал, что у меня есть подозрение относительно вот нечистоплотности действий Спахича в этом матче. Вот и все.
Ну так и что же Спахич?
Так вот, Спахич не смог договориться с клубом Панатинайка, с греческим, куда он собирался уходить, и вернулся в Локомотив. И завтра будет с ним тренироваться, так что уж не знаю, с каким настроением, в какой атмосфере, но пока он начнет подготовку к сезону в своем прежнем
Кстати,
клубе.
Очень забавно, что вот публикует сегодняшний «Спортэкспресс», кто как голосовал вот, в вопросе лучшего игрока года в мире. Там голосовали, напомню, тренеры и капитан национальных сборных. Так вот, Спахич, если не считать тренеров...
Аршавина
игрока,
на первое место поставил.
Да, он, по-моему, единственный из европейских стран, потому что три других голоса на первом месте за Аршавина были подны, по-моему,
пытается
один из Киргизии.
Пытается отмазаться, задобрить,
да,
задобрить своих
российских
коллег. Да, и два,
по-моему. А вот, кстати говоря, на втором и третьем местах Аршавина размещали Дунга и Доминек. Татьяна Фельгенгауэр настолько вот ей опротивила эта тема.
Потому что про «Спартак» ни слова не сказали.
Да, вот сейчас сказали, она сразу просияла. Спасибо Андрею Родионову. Коротко и хорошо. Что коротко?
Разворачивайтесь в марше!
Ну. А вот и мы, да. А я думал, что будет сейчас какая-то такая бэмс про Александра Пикуленко, а он просто взял и пришел сам. Да.
Ну, я бы хотел все-таки поговорить о цветах побольше.
О цветах, да.
Да, просто раз уж Татьяна коснулась этого вопроса. Дело в том, что масса исследований по этому поводу, какие люди выбирают какой цвет автомобиля, что вот если вы видите человека, ну, если он сознательно выбирает, потому что президент, например, он машину не выбирает, она у него должна быть одного цвета черного, действительно. Ну, это есть официальный цвет. А вот когда человек ни с чем не связан и сам себе выбирает автомобиль, то, как правило, говорят, что если у него автомобиль синего цвета, ну, темно-синего,
так
синего,
это про меня, да, что?
Вот, то это человек уравновешенный, уверенный в себе. Вот.
А если желтого?
А вот если желтого, это как раз полная противоположность. Желтый цвет выбирают люди в себе неуверенные, люди, которые пытаются компенсировать как-то вот свою... такую вот легкую закомплексованность.
И именно этот цвет выбран для машин службы ФСБ по разминированию.
Они очень нервные.
В рабочем варианте.
В данном случае я говорю о том, как человек выбирает автомобиль. Вот, скажем, человек на коричневом автомобиле, это, как правило, человек меланхоличный. Никуда не торопящийся.
А я коричневых тоже не видал. Бежевые более или менее.
Ну... Я вам говорю,
Сан
что...
Сан Саныч больше повидал машин, чем мы с вами.
Есть очень хорошие коричневые оттенки, горчичные. Вот. А вот если человек на красном автомобиле, причем чем ярче красный цвет, тем больше агрессивности. То есть если вы видите на дороге красный автомобиль, то имейте в виду, что за рулем сидит человек со скрытой агрессией. Который всегда так, ну и не зря, всегда мощный.
Особенно это красная девятка.
В том числе.
Шестерка или четверка.
Здесь накладывается комплекс неполноценности на тягу к красному цвету, на внутреннюю агрессивность.
Чувствует себя
Шумахер. Такая гремучая смесь собирается.
А на цветовой окрас скутеров распространяются все эти правила?
Ну, я думаю, что да.
У меня просто скутер черно-белый, человек, и я сейчас человек... задумчивости о чем
это. А черно-белый, это, знаешь, вот, кстати, по поводу двухцветных автомобилей, да, очень часто фирменная покраска двухцветная, она редкость. Но очень часто человек неудовлетворенный, да, вот сочетание цветов, такой вот, как черно-белый, это такое некое смятение души. И так, и так. Я и такая, я и сякая, понимаешь? Поэтому очень часто люди для себя машину красят в разные цвета, там черные, красные крыши, черная крыша, красный автомобиль, например, да?
Сан Саныч, давайте так, у нас все-таки есть к вам вопросы определенные. Давайте сегодня давайте рекомендации сразу с цветом. Вот пишет Владимир из Подольска, 7-местный минивэн для поездок за город, не самый дорогой.
Ну, вы знаете, к сожалению...
И цвет обязательно.
К сожалению, 7-местный минивэн, если 5 плюс 2, то я бы, конечно, порекомендовал «Зафиру». «Opel Zafira» синего цвета, ну, такой вот самый приятный «опелевский» цвет.
Для него нужен спокойный, уверенный в себе.
Спокойный, уверенный в себе, все-таки детей возят, и не агрессивно это все. Хотя, например, у «Opel» агрессивное его подразделение, OPC, которое делает заряженные «Opel Zafira» мощностью там 240 лошадиных сил, она красит их в такой ярко-синий цвет. считают, что это такое, это холодная агрессия, такая не горячая, как в красном, а холодная. А вот если, конечно, нужен нормальный семиместный, чтобы мой постоянный слушатель Василий мог уместиться на третьем ряду сидений, то тогда это все-таки большие минивены, такие как, ну, если недорого, то Hyundai H1, например.
Артур из Питера пишет: «Хочу на лето купить мотоцикл с люлькой. Возможно ли это в наши дни? Какого производителя рекомендуете? Есть ли наши?»
Вы знаете, мотоциклы с коляской у нас выпускаются до сих пор. Это мотоциклы «Урал». Даже выпускаются с приводом на коляску. Такие полноприводные. Пользуются определенным спросом среди почитателей ретро-мотостарины. Потому что, ну, это по существу продолжение старого немецкого мотоцикла, который выпускался еще в войну. Вот, коляски делают BMW. Мотоциклы прекрасные с коляской, но там уже с эргономическими сиденьями. То есть можно...
Я в Германии видал, кстати.
Да, и, ну, действительно, такие машины выпускаются, спрос на них определенно есть.
И коляски, поэтому... кожаное кресло, машина для производства льда.
С ремнями,
кстати. Дольче Габбана.
Да, потому что детей возят.
Ремни Дольче Габбана.
Вот. А вообще, для мотоциклистов, Танюш, сейчас уже придуманы и ремни, и подушки безопасности, которые срабатывают при столкновении.
А именно на побочной дороге располагаются. Синхронно едут
побочные. Это, наверное, пассажиры.
Нет, на мотоциклах.
Ой, пешеходы.
Вот, и вообще, для, кстати, я не очень так вот часто рассказываю про мотоциклы. Сейчас уж тем более не сезон. Но инженеры постоянно работают. Вот, например, что для мотоциклиста опасно? Опасно быстро спускающееся колесо, да? Угу. То есть, когда оно теряет объем воздуха. Вот, например, для этого сделан диск с дополнительным резервуаром. В нем находится запас воздуха. Если вы прокололи колесо, то из этого резервуара мгновенно добавляется некий объем воздуха в колесо, и оно не резко спускает, чтобы ты упал, а так все-таки медленно, чтобы ты успел остановиться.
Спасибо, Сан Саныч. Но, к сожалению, продолжение следует уже в следующей серии. До завтра мы с Сан Санычем Пикуленко прощаемся. И что такое? Что случилось? Сейчас уже... Сейчас...
Я потеряла просто звукорежиссера. Верху
сейчас курсы погод нам будут сообщены.
Разворот. Разворот.
Затарахтела. Затарахтела наша мелодия. Мы с Татьяной Фельгенгауэр разворачиваем сегодняшнее утро в разные стороны, куда нам заблагорассудится и что вы поддержите, собственно.
Я в одну сторону, а Василий в другую.
Нет, почему? Так мы слаженно работаем.
Как каждый день противостояние в эфире.
Просто мы не ездим по прямой, как Александр Пикуленко нам завещал. Ну что ж, объявляем тему. Тему, которую мы сегодня хотели бы с вами обсудить. Вы знаете, вы нас извините, о газе мы говорить опять не будем, просто потому что события дня всегда они, собственно говоря, непредсказуемы по утренним данным, уже это показала практика. Поэтому, наверное, мы оставим эту возможность нашим коллегам днем и вечером. Так?
Да, поговорим, куда идти работать. Если вас уволили, куда вы готовы идти работать и кем?
Дело в том, что сейчас достаточно много разных появляется сообщений. Самые разные представители власти рассказывают о том, как они видят вот эту ситуацию, да, куда могут направиться безработные люди. Вчера, как депутаты зовут, я все забываю. Тут.
Во вчерашнем эфире мы говорили о том, что, там, возможно, государство будет предлагать людям, которые потеряли работу, новые места, но не по их специальности, а условно там строительство дорог или что-то такое. Ну и сегодня же появились сообщения о том, что в Москве создается антикризисный штаб по контролю за занятостью населения, и там постараются обеспечить стабильность ситуации на рынке труда. Как это получится или не получится, посмотрим.
Но это вопрос уже, как получится, не получится у властей. Мы-то этого не знаем и знать не можем.
Поэтому давайте вот что. Звоните
вот
нам
строить дороги, например. Вы готовы?
Звоните нам те, кто потерял работу в последние несколько месяцев из-за этого разразившегося финансового кризиса. Расскажите, нашли ли вы новую работу?
Как вы искали ее, возможно?
Как вы ее искали? Собирались ли вы переучиваться?
Правильно. И как вы вообще думали, какую работу дальше искать? Потому что, как правило, те, кто потерял работу, это все говорит о кризисе в конкретной сфере, в частности, да, и по специальности очень сложно ее найти дальше.
Тем более, что вот, например, «Новое известие» сегодня пишут, массовые увольнения могут заставить россиян пойти в солдаты, служить по контракту.
И такое есть предположение.
А может быть, вы в дворники согласитесь пойти?
Так что аты-баты, да, мы теперь солдаты.
8-7-3-3-6-5-9, телефон прямого эфира, плюс 7-9-8-5-970-45-45, это номер СМС, звоните нам те, кто в последнее время потерял работу и, может быть, недавно совсем ее нашел или не нашел и сейчас находится в поиске.
Да, но вот пока у нас звонков нет. Поэтому...
Наверное, те, кто потерял работу, сейчас ее ищут.
Наверное, да. Наверное, они действительно заняты. О, посыпались. Посыпались, все нормально. Это всегда вопрос буквально 1-2 секунд. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут, если не секрет. И откуда вас уволили?
Алло, здравствуйте. Я ушел сам с работы, я с кредита звоню. Вот. Ну, получилось так, что сейчас из-за кризиса мы... в компании направление изменяли. Я вообще кризис-менеджер по образованию.
И вы решили сменить работу в этот момент? Как интересно. Как раз вам только и менеджерировать сейчас.
Да, но вот сейчас именно как раз та ситуация, но люди жалуются, нет кадров ценных, а кадры ценные уезжают. И, ну, при всем при этом найти работу практически невозможно.
А что ж тогда вы ушли-то?
А ушли, потому что совсем условия невыносимые стали. Хотя, в принципе, для среднего жителя нашей страны это нормальные условия, но они меня не устраивали.
А вы сейчас ищете работу... Простите, как вас зовут?
Меня зовут Даир.
Да, Данир, вы сейчас ищете работу по специальности или вы готовы переучиться или там найти какую-нибудь менее квалифицированную работу?
У нас пропала связь с Киргизией, к сожалению. Я только собирался спросить, да, может быть, человек уволит, там же базу закрыта американскую, может, он там работал. Хорошо. 363-3659, у нас есть еще один звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Алло. Да что ж такое-то? Здравствуйте, дорогой мой, как вас зовут?
Здравствуйте, дорогой мой, как вас зовут?
Алло. Выключайте, пожалуйста, приемник, и будем разговаривать по телефону, иначе невозможно.
Алло, здравствуйте, меня зовут Станислав, Екатеринбург.
А если не секрет, сколько вам лет?
26.
Станислав, вы потеряли работу?
Ну, я не сказать, что ее потерял, я тоже вот...
Спасибо большое, Станислав, но мы просили звонить нас те, кто потерял работу, это очень важно. 363-3659, готовы ли вы переучиваться? Вот у нас есть еще один звонок, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы потеряли работу?
Да, я потерял работу в ноябре месяце.
В какой области вы работали?
В автобизнес.
Как вас зовут, простите?
Меня зовут Сергей, мне 32 года, я руководитель отдела продаж.
Угу. Сергей, ну и скажите, вот вы, в общем, вас можно назвать белым воротничком, да?
Да.
Скажите, вот как вы ищете работу и готовы ли вы поменять свой белый воротничок на какой-то, скажем, более тяжелый физический труд в случае необходимости?
В случае необходимости, конечно, но я занимался поиском работы, в первую очередь используя так называемую свою записную книжку.
Ну да, и как получилось?
Получилось очень хорошо. Я буквально через 2 недели нашел новую работу, отработал там месяц.
И снова были уволены.
И снова был уволен, и с удовольствием нашел еще одно место работы, пользуясь своей записной книжкой, и вот... С удовольствием там работают.
Ну, записные книжки могут быть разные, телефоны, например, да, там одноклассник, который в разных сферах работает. Вы так вот более или менее в том, чем вы занимались раньше, вращаетесь, да?
Да, я, честно говоря, не хотел бы уходить с той сферы автобизнеса, в которой я кручусь.
Но у вас не возникает ощущение, что вот мины рвутся рядом, если вас все увольняют, увольняют и увольняют?
Нет, в каждой компании своя специфика, и в первую очередь зависит от того руководства, которое занимается вопросами, связанными как подборкой персонала, так и ведением бизнеса.
Понятно. Скажите, а вот вы думаете, что вам удастся продержаться вот в своей собственной сфере и области?
Да, конечно.
Понятно. Спасибо за...
Спасибо большое, Сергей.
И за уверенность тоже. Здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Павел, Тольятти.
Вы потеряли работу, Павел?
Да, я потерял работу. Дело в том, что я работал на нефтехимическом предприятии Тольятти Каучук. Вот. Тут идут масштабные сокращения, но значит, людям вручают уведомления. Но весь смысл происходит в том, что психологически создают такую ситуацию, что люди сами увольняются. Угу. Либо по соглашению сторон, либо...
После...
Ну, по собственному желанию.
Понятно, Павел. После того, как вы потеряли работу, вы наверняка ведь решили искать новую или нет? Или ждете чего-то?
Ну, сейчас приходится
чего-то
заниматься собственным делом, но тут тоже проблемы. Бюрократические все эти препоны, которые создаются, тоже... Вот, допустим, вопрос вот, по строительно-монтажным работам, то есть отмена лицензий и тому подобное, не выдача их, тоже саморегулирующая организация.
Потеряв работу, вы решили пойти и создавать собственный бизнес?
Да.
Хорошо, но если у вас не очень так получается, у вас нет мысли искать все-таки, может быть, работу по найму?
Работа по найму сейчас, более-менее я работал инженером-энергетиком, вот, и что-то себе подобное найти такое сейчас, это просто нереально.
Скажите, у вас есть семья?
Ну, конечно, у меня жена, сын.
То есть вы кормилец, можно сказать?
Ну, да.
Скажите, вот вы представляете себе, просто я к этой теме возвращаюсь, у нас вчера в эфире депутат Государственной Думы вот об этом говорил, что в крайнем случае у нас много народу может строить дороги. Вы бы дороги строить пошли?
Дороги строить? Нет, я учился не на это. Потому что я считаю, моя специальность достаточно востребована, должна быть.
То есть переучиваться не хотите?
У меня высшее образование, зачем мне переучиваться?
Ну как? Я же говорю, что в случае крайней необходимости, мало ли. Потому что за ним человек...
Если такая необходимость возникнет, то, в принципе, это тогда такая необходимость должна возникнуть при условии, что все встало, все заводы, все предприятия, тогда только остается строить дороги.
А как ваша специальность называется?
Я инженер-энергетик. Инженер-электрик именно. Я работал энергетиком цеха.
Ну, что ж, пожелаю вам удачи, потому что действительно профессия востребована. Другое дело, что я думаю, что людей-то много с таким образованием. Вопрос квалификации, наверное, да, во многом. Будем надеяться, что у вас с этим все хорошо. Еще один звонок. Здравствуйте, представьте, пожалуйста. Алло.
Добрый день, меня зовут Андрей.
Андрей, здравствуйте. Вас уволили?
Да, в свое время я работал техническим начальником одной фирмы, и, да, в общем-то, меня, будем так говорить, слили.
Слили, понятно. Как искали работу?
Мне приходится, в общем-то, заниматься сейчас так, то этим, то тем.
То есть у вас нет постоянной работы сейчас?
Постоянно есть, как сказать, нет, можно сказать, что нет, да.
А вот что значит, что то тем, частным извозом, что ли?
Нет, ну не частным изводом, автомобильный бизнес, перекуп.
Ну, ясно. Скажите, пожалуйста, и вот вы намерены в этом состоянии оставаться пока таким, как называется?
Нет, конечно, я хочу, в общем-то, найти вполне такой стабильный заработок, чтобы нормально получать.
Скажите, при каких обстоятельствах вы вот представляете себе, что вы займетесь каким-то тяжелым физическим трудом?
Ну, наверное, не при каких обстоятельствах.
Не при каких.
Если как бы вообще приспичит, то...
Ну, понятно. Ну, то есть, в принципе, вам сейчас на жизнь хватает даже вот в таком состоянии без времени некоторого вашего, да?
Ну, в общем-то, да, не жалуюсь.
Угу. И сколько вам лет, простите?
35.
35. И вы содержите семью?
Да, конечно. Угу.
Ну что ж, можно позавидовать вашей оборотистости. Я думаю, что это очень даже неплохо. Что нам пишут?
Татьяна из Москвы нам пишет. Недоброе сообщение. В постановке вопрос о том, что уволенные могут строить дороги или еще что-то, меня это удивляет. Откуда такие белоручки, которые должны сидеть только в теплых офисах, ездить в Турцию и получать по 50 тысяч?
Дальше Татьяна пишет, что она работала.
Я работала инженером в проектном институте. После жесткого сокращения должностей нас выбрасывали на улицу в 90-х годах. Мне пришлось идти мыть полы, так как жила одна и не считала это зазорным.
Тут видите, в чем дело, Татьяна. Дело все в том, что вы оказались в крайней ситуации. Мы этот вопрос тоже задаем, да? И, наверное, когда совсем уж припрет, человек возьмется за любую работу, это правда. Но до тех пор, пока у него есть возможность выбирать... Вот здесь ведь вопрос в чем? Вопрос в том, что должно делать государство. Потому что вот что оно должно делать? Оно должно помнить, что есть незанятая сфера строительства дорог, и при случае, допустим, это вспоминать. Или же все-таки неплохо было бы задуматься о том, чтобы как-то помочь людям овладеть новой профессией. Что хорошего, Татьяна, в том, что вас заставили мыть... Жизнь заставила мыть полы. Что в этом хорошего?
Ну, а что в этом плохого?
Плохого
работа
в этом,
как работа.
Плохого в этом то, что человек имеет высшее образование. И, в общем, неплохо было
да,
бы его использовать
по
назначению.
Да, но если нет других возможностей заработать...
А если нет, может быть, по-разному. Нет, потому что никто об этом не подумал, или нет, потому что все подумали, а все равно нет. Кто подумал об этом? Кто подумал?
Но если государство может предоставить только такую работу.
Я вот все время слышу о том, что создаются какие-то прямые линии, сайты с вакансиями и так далее и тому подобное. А вот мало что слышал о возможностях людям получить новую специальность. Для больших городов это очень актуально. Вот там звонили из Тольятти, в частности, например, да, это город, который, по большому счету, вокруг одного завода существует, правда? Вот как бы человеку в Тольятти, который потерял работу, например, или в другом каком-то подобном городе, их же очень много. Давайте об этом подумаем, пока у нас будет рекламная пауза.
Разворачивайтесь в марше!
Я постой! Реклама!
Алкоголизм – это не вредная привычка, это болезнь. Лекарственный препарат Пропротен-100 показан при снятии симптомов похмельного синдрома и для профилактики алкогольных срывов. Пропротен-100 способствует снижению влечения к алкоголю, помогает снимать раздражительность, возбуждение, тревогу. Уточните наличие противопоказаний и проконсультируйтесь со специалистом. Информация по телефону в Москве 681-09-30. Пропротен-100. Первая помощь при похмелье и запоях.
Настало лучшее время для покупки нового автомобиля Ford. Посетите салоны официальных дилеров Ford сейчас и узнаете о специальных предложениях. Кризис – это время для умных. Подробности по телефону 8 800 200 ровно 2266 и на сайте ford.ru.
Рекламируем все.
В соответствии с законом и руководствуясь здравым смыслом.
Рекламная служба
«Эхо Москвы».
Разворот.
Вот нам пишет Людмила, мы продолжаем тему поиска работы в случае, если она потеряна. Людмила пишет, в 90-х годах из институтов нас выбрасывали на улицу безжалостно. До пенсии было 4 года. Так вот, пишет Людмила, кто нас выбрасывал, теперь их выбрасывают. Я так рада, что их выбрасывают на помойку, они лишатся с них, чтобы они почувствовали это. Ну, вот есть эти пресловутые «они», да, от которых все зло.
Да, и вообще, жизнь если отомстила... честно, я не понимаю, как можно радоваться кому-то.
Жизнь отомстила обидчикам Людмилы. Людмила рада. Людмила, если, ну вот видите, если уже
радуйтесь,
в 90-х вам было 4 года до пенсии, сейчас на пенсии радуйтесь, что другим плохо, Людмила. Вы молодец, вы очень правильно прожили жизнь. Борис пишет.
Надеюсь, что кризис наведет порядок в нашей экономике. Будут ликвидированы лишние инженерные должности, и белые рубашки пойдут работать на должности гастарбайтеров. Это будет справедливо.
Это очень смешно, потому что работать гастарбайтером, что работать в других странах незаконным образом.
То есть я так понимаю, что все наши белые воротнички разлетятся по Европе. Но вот, там тоже проблемы с работой, на самом деле.
На самом деле это очень характерно, потому что вот очень часто стоит вопрос, да, определенные силы их поднимают, вот в частности о так называемых инородцах в больших городах, да, что вот понаехали тут. Вот обратите внимание, мы уже который день разговариваем так или иначе на тему, что делать в условиях кризиса, увольнений и так далее и тому подобное. Вот есть круг профессий, о которых, если кто-то вспоминает в случае увольнения, только в самом крайнем случае. Вот то, о чем всегда в ответ говорится на эти националистические и прочие позывы, есть круг профессий, которые просто до них никто не возьмется.
Ну, вот и один из наших слушателей тоже сказал, что он ни за что не пойдет работать,
например,
руками,
да. Угу.
Да, и заниматься каким-то тяжелым физическим трудом.
Да.
363-3659, телефон прямого эфира, плюс 7985-970-4545, это номер СМС. Мы продолжаем спрашивать вас, на что вы готовы, на какую работу вы готовы, если вас уволили, и, собственно, ждем звонков от людей, которые потеряли работу.
И вот у нас есть звонок. Здравствуйте.
Добрый день.
Как вас зовут?
Меня зовут Сергей, вас Самара беспокоит.
Самара, прекрасно. Сколько вам лет, Сергей?
Мне 45 лет.
45 лет. То есть вы тоже, безусловно, да, уже основательно живущий человек. У вас есть семья, безусловно.
У меня огромная семья.
Огромная. И вас уволили, да?
Да, фактически уволили. Ну, можно сказать, что я сам уволился.
Понятно. Но это, в конце концов, технический вопрос.
Да.
Вот вам 45 лет. Вы взрослый, так сказать, зрелый человек с большим жизненным опытом за плечами. Жизненным опытом, и наверняка, помимо всего прочего, у вас есть какая-то специальность. Вы по специальности ищете работу?
Значит, мысли такие, что сейчас по специальности, последнее место работы, откуда я ушел, это я был директором ресторана, вот, и вообще руководителем заведений подобного типа, многолетнего, таким многолетним стажем, вот, и сейчас я думаю, что, ну вот, сколько еще этот кризис продлится? 2-3 года.
Ну, неизвестно. Предположим, неизвестно. Давайте
к сути. Ближе к 50 годам я уже никому не нужен буду.
Угу.
Как как наемник. Поэтому, ну, самое такое простое, это все-таки, наверное, начинать свое дело небольшое.
Но для этого нужно какое-то, извините, жировой прослоечкой обладать.
Чем обладать?
Ну, какой-то прослоечкой такой жировой, запасиком каким-то.
Ну, запасик есть небольшой, правда, он катастрофически тает. В свете того, что сейчас это единственный источник, так сказать, дохода.
Ну так вот давайте об этом поговорим, потому что нам уже один человек рассказывал, что он пытается заняться частным бизнесом, будучи уволенным, так или иначе, потерявшим работу, и сталкивается там с какими-то определенными проблемами. Вот скажите, вы говорите, что в принципе деньги есть, их немного, чтобы начать собственный бизнес. Сейчас найти свободные деньги очень тяжело. Как быть? Вот вы опытный человек, бывалый, расскажите, как вы будете действовать?
Каким образом? Тут ведь что важно, в какой сфере нужно начинать. Если эта сфера требует затрат первоначально, конечно же, это очень сложно.
Сейчас. Ну и конкретные мысли ваши.
У меня есть еще давняя профессия. Я 18 лет, даже больше, 20 лет провел на сцене. То есть я работник культуры.
Понятно.
Вот. И по откликам многих делаю это неплохо. То
есть, хорошо, но мысли, думаете, востребовано будет?
Ну, хлеба и зрелищ. Во все смутные времена этот лозунг был всегда актуален.
Ой, вы знаете, вот афоризмами мыслить очень сложно. Хлеба и зрелищ, это и в голодные времена говорят, что хлеб нужен, и в сытые времена говорят, что раз так, нужно хлеба и зрелищ. Удачи вам. Но вообще, мне кажется, это очень характерно, вот, что среди наших позвонивших уже не первый человек говорит, что в такой ситуации, как нынешняя, потеряв работу, он пытается открыть свое дело.
Мне кажется, это довольно нелогично.
А мне кажется, это логично в том смысле, что люди хотят рассчитывать на себя.
Но сейчас не та ситуация, когда можно рассчитывать на себя. Слишком
наоборот.
От многого человек зависит, открывая собственное дело.
Смотря какое дело, смотря каким опытом человек обладает, и смотря, главное, как он, насколько он в себе сам уверен.
В любом случае, открывая собственное дело, вам будут нужны клиенты. У людей нет денег. Неоткуда брать клиента.
Татьяна, я думаю, что это вопрос, о котором люди первым делом задумываются. Если они задумываются, приходят к выводу, что стоит рискнуть, это, мне кажется, симптоматично. Люди хотят рассчитывать на себя. Не все, но таких довольно достаточно много. А что, кстати, интересно, вот между прочим, любопытно, вот когда в следующий раз придет депутат, это же вы вчера говорили с этим депутатом, который мне фамилию никак ему не может напомнить, я забыл совершенно, мне рассказывали, который предполагал, что люди пойдут строить дороги. Очень, очень хорошо. А почему мы сейчас, вот интересно, в условиях кризиса в таком случае, да, не упростить как минимум систему всякие регистрации и прочих частных предприятий? Вот звонил человек, жаловался именно на это, в первую очередь, что гигантское количество бюрократии. А сейчас, интересно, а чиновники, они тоже хотят есть, между прочим, правда? Значит, сейчас еще сложнее все это пройти. А забашлять-то, что называется, не из чего, если человек уволен. Почему, вот интересно, по этому пути государства не пойти? Почему мы слышим... Вот я, например, вообще ни разу не слышал о том, что в связи с наступлением вот такого кризисного явления необходимо упростить возможность открыть собственное дело.
Давайте почитаем немного наши сообщения, которые приходят на номер +7 985 970 45 45. Вот Аня нам из Рыбинска пишет, что за 3 месяца на бирже труда можно получить ПТУшные корочки по специальности парикмахер, слесарь и так далее. Вот простой работяга всегда найдет работу, считает один из наших слушателей.
Потому что потребности небольшие, пишет он же.
Да. Так, Людмила пишет, вы меня неправильно поняли, я не радуюсь, я хотела сказать, что зло возвращается к тем, что его кто его делал.
Извините,
другим.
Вы написали, Людмила, что сейчас вы рады этому.
Да, мы вас процитировали, вы написали, я рада.
Мы вас прочитали.
Ольга из Ярославля пишет, мы в 90-х выжили и сейчас не пропадем.
Угу. Какие оптимисты в Ярославле.
Так, мистер Спруц пишет, да мы, собственно... не стоит заниматься тяжелым физическим трудом, пока есть возможность заниматься тяжелым умственным. Дима из Германии обратил внимание, ну прямо одни начальники бывшие звонят, страна директоров.
Ну почему, звонил нам инженер-электрик, например.
Да.
Вчера звонил охранник. Ладно, более-менее ясно со всем этим. У нас остается минута. Давайте мы уже послушаем звонок очень быстро. Здравствуйте.
Не уверен, что мы успеем.
Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Роман.
Роман, вы потеряли работу.
Два месяца назад. Ну, отчаялся не стал, собственно говоря. Просто пошел в собственный бизнес. Открыл из той компании, где я работал.
Да.
Забрал несколько клиентов и совершенно спокойно работаю. Вот уже два месяца. Ну, не сказать, что процветаю. Но, тем не менее, хватает на жизнь. Семья большая, двое детей.
А почему вы решили собственный бизнес открыть? Это же рискованное дело.
Ну, а рискованное дело. Я просто пользуюсь деньгами, собственно говоря, клиентов. И ни в кредиты не залазит. То есть я в сфере климатического бизнеса. То есть кондиционеры, вентиляция работают.
Понятно.
И клиентов на данный момент хватает. То есть нет больших заказчиков. Да, тяжело. Но маленькие, кто-то делает квартиры, кто-то коттеджи, все остальное.
Спасибо, ваша мысль понятна. У нас заканчивается время для того, чтобы сразить эту тему. Ну что ж, мне кажется, это очень симптоматично, Татьяна. Вот видите, еще не позвонивший, хочет занялся своим бизнесом. Это очень важно. Может быть, об этом стоит подумать нашему государству.
Вот новый разворот.